говорят ритуалами, действиями, поклонами, чем бы то ни было, не достичь просветления, освобождения. Почему бы же мы ими занимаемся? Кто-нибудь может сказать? Просветленное измерение вне измерения действия, так? Даже вне метода. Да, мы убираем то, что мешает нашей просветленной природе. Разрушаем тенденции ума, васаны, устанавливаем новые потоки в сознании. Очищаем свою карму. Просветление мы не можем создать, но мы можем убрать ему мешающее. Вот этим мы занимаемся. Поэтому эти действия очень важны. Шри Сиддханта Шикхамани, глава 20, Стхала, тот, кого не загрязняет тело.
Тот, чья великая форма не подвержена ограничениям места, времени и прочего, кто состоит из сознания и счастья, тот здесь называется незагрязненный телом.
Обычно на нас очень сильно влияют место, время и обстоятельства – деша, кала и патра. Есть еще понятие «дик, кала, вичара» – обязательное учитывание времени, суток, расположения планет и направления, куда смотрит лицо практикующего. Деша, кала, патра и дик, кала, вичара – они выражают относительное измерение, наши ограничения. Но есть возможность стать независимым от места, времени и обстоятельств. И вчера мы говорили о физическом времени, физическом пространстве, ментальном времени, ментальном пространстве, йогическом времени, йогическом пространстве. Обнаружение этого ментального и йогического времени и пространства – это первый шаг к независимости от места, времени, обстоятельств. Это то, что увеличивает нашу свободу, делает нас более независимым по сравнению с дик-кала-вичара, обязательным учитыванием астрологии, направления, времени суток. И как такое обнаружение происходит йогического времени, йогического пространства? В Анутара-тантре оно происходит благодаря пробуждению созерцательной осознанности и обнаружению всегда присущего нам пространства созерцательной осознанности. Пространство созерцательной осознанности есть всегда, это определенное измерение. Но оно очень тонкое, и мы должны быть достаточно восприимчивы, умны, старательны, внимательны, чтобы его обнаружить.
Дальше. Просветленный йогин – это атман всего мира. Его форма – сознание. Мир, сансара, не пятнает его, как дым не оставляет следов на небе.
Стоп. Чтобы мир нас не пятнал, мы должны быть достаточно отречены и отрешены от него. Он нас пятнает, потому что мы обучены быть привязанным к нему. Мы натренированы. Наш ход мыслей таков, что он мыслит сансарно. Отречение, отрешение – это другой ход мыслей. Он называется невритти марг. Это искусство саньяси. Сансара – это не то чтобы некое самосуществующее состояние Вселенной. Это энергия и описание мира, и определенное кармическое видение, называемое лока-дришти, видение мира сего, к которому мы сильно привязаны. То есть есть некое описание мира, которое заложено нашей судьбой, планетами, самскарами и воспитанием, шаблонами ума, к которым мы очень сильно привязаны. Вот, например, если бы ребенок не воспитывался в семье, а жил как Маугли. Бывает такое. Воспитали обезьяны или волки воспитали. Они дали ему другую картину мира, другое описание мира совершенно. Он там рычит, как волк, понимает звуки природы, и он воспринимает как животное. И он уже не привязан к человеческому описанию мира. И он отрешен от него, он сторонится людей. Он живет в лесах. Если люди захотят его позвать к себе и сказать, даже если он там вырос, пойдем, мы тебе купим мороженое, в кино позовем. Будешь жить в квартире, он убежит от них. Если поймают, покусают, может быть. Животное, воспитав ему, дали другое описание мира. То есть мы получаем определенное описание мира, затем к нему привязываемся. Таким же образом, родившись в человеческом социуме, мы получили свое описание мира. И вопрос, как стать независимым от подобного описания, отрешения, зародить вайрагью, отречение. С другой стороны, правильное описание мира нам неизвестно, и оно необходимо, чтобы выживать в этом мире. По крайней мере, оно обеспечивает нам выживание, ориентацию и смыслы. Мы не можем его полностью отринуть. Но мы должны воспитать в себе дополнительное измерение, которое позволило бы воспарить над человеческим описанием мира и превзойти его. Мы не можем стать Маугли, но мы можем воспарить, превзойти человеческое описание мира, отрешившись достаточно от него. И вот такая отрешенность возникает благодаря анализу изъянов сансары. Это описание мира тоже не лишено изъянов. Оно помогает в человеческом смысле выжить, но в этом описании мира, в этой картине мира есть эго, есть страдания, есть непостоянство, есть рождение, смерть, есть реинкарнация, есть цепляние и ограничения. И вот его превзойти, начать с отрешения от этого описания мира через анализ его изъянов и понимание четырех осознанностей. Поэтому мы начинаем всегда с четырех осознанностей. И веры, воспитание веры в другое описание мира, в другую картину мира. Вот гуру Шастры, Санга дает вообще новое описание мира. Он говорит, вот видишь, в центре у нас Дататрея, а вот это древо-прибежище. И вообще мы живем внутри тела Шивы. И вообще каждый из нас брахман. Это совершенно новое описание мира. И нам непонятно, как ребенку непонятно человеческое описание мира, как это мы брахман, как это в центре Дататрея, которого никогда в жизни не видел. Но постепенно, когда мы обучаемся этому новому описанию мира, мы понимаем, да, это очень глубокое, очень великое описание мира. И в этом описании мира есть свобода, есть освобождение. В нем есть вечность, и в нем нет обязательной реинкарнации. В нем есть, мы говорим, это все игра. Как игра? Там все по-серьезному, а здесь игра. Или гуру говорит, это все иллюзия. Как иллюзия? Я пришел в земную жизнь, в реальный ашрам. А это все иллюзия. Новое описание мира. Или я – это я. А мы говорим, а я пустотно вообще-то. И оно не имеет самобытия. Не привязывайся к своим оценкам. И вот гуру, шастры, линия передачи – это хранители другого описания мира. И оно называется на санскрите джняна дришти – просветленное воззрение. Мы описываем мир иначе. Мы говорим, есть гандхарвы, видятхарвы, видятхары, есть пралаякалы, мантра Махешвары, и мы их никогда не видели. Кто последний раз видел пралаякала или маха мантришвара? Или кто видел 5 чистых татв? Пока нет. Пока это все не видно. Но постепенно мы начинаем входить в это описание мира и выстраивать очень глубокую цельную картину мира. И в этом описании мира возможно пробуждение, возможно освобождение. И в соответствии с этим описанием мира, оказывается, сансара – это не то состояние, которого надо желать. И пребывание в сансарном измерении – это пребывание в нечистом измерении, называемом ашутха-адхва, то есть загрязненный пространственно-временной континуум Вселенной, так можно сказать. И вот войти в новое описание мира, более возвышенное и великое, отрешиться от старого описания мира, полностью интериоризировать, сделать его собственным интроспективным знанием, научиться в нем полноценно жить и чувствовать себя как рыба в воде, и потом полностью отсоединить свои энергетические взаимосвязи, свои тонкие тела перенаправить на это новое чистое описание мира, это и есть мокша-дхарма, процесс освобождения. Согласно йоге Васиштхе, мир есть спродуцированная умом иллюзия, определенное описание мира, к которому мы сильно прикованы. Соответственно, очень большое значение уделяется распознаванию этой иллюзии, чтобы пресечь такое продуцирование. Например, существует созерцательная практика. И каково предназначение созерцательной практики? Разрушить васаны, старые цепляния, привязанность к обусловленной картине мира, сансарной картине мира, которую мы долгое время взращивали. Разрушить ограничения, которые на нас накладывают фиксированные идеи, шаблоны представления кармического видения. Называется васана-кшая. Затем пресечь вуалирующую, проецирующую силу, которая постоянно нами излучается. Потому что мы постоянно проецируем из себя, мы воспроизводим то описание мира, которое в нас заложено старой кармой, обучением, воспитанием и нашим эго. Мы как бы такой маленький творец, который постоянно сам воссоздает свою сансару, который носит свою сансару всегда с собой, куда бы он ни пошел. Например, если мы поедем в другую страну, мы обнаружим, что наш ум, он поехал вместе с нами, и наши представления останутся. Это как один человек, он пожелал уйти от суеты, от офиса, и поехал куда-то на берег океана, куда-то в совершенно на остров какой-то, там какой-то дорогой отель, уединение, пустынный берег, курорт. Полежал немного и потом поймал на мысли, что он ищет Wi-Fi и думает, куда бы подключить ноутбук. Ничего не поменялось. Это и есть наша проецирующая сила, похожая на это. Куда бы мы ни оказались, наши старые проекции все равно воспроизводят ту же самую картину мира. Бывает, человек попадает в одни и те же обстоятельства. Люди меняются, декорации меняются, а отношения с людьми те же самые. Ум проецируется, сходная ситуация. Я знал одного человека, когда-то у нас был институт в Нижегородской области. Там мы принимали людей. И в этот институт одного талантливого человека я пригласил. Но у него был непростой характер. И он с гордостью сказал, что из прошлого института он ушел, поругавшись с директором, гордо хлопнув дверью, что он не сошелся с прошлым директором. И что вы думаете? Прошло несколько месяцев, он также из того института, из которого нашего, который пригласил, он поругался с его директором, тоже ушел, гордо хлопнув дверью. Вот гордо хлопать дверью, поругавшись с директором, это его был шаблон, определенная его, так сказать, жизненная позиция. Поэтому он, несмотря на свой талант, нигде долго не задерживался. Это и есть проецирующая сила. И долгое время проецирующая сила нас сопровождает по жизни. Одни и те же тенденции, одни и те же поступки, одни и те же шаблоны отношений, в которые мы попадаем. Более того, проецирующая сила длится не только в этой жизни, она имеет свои корни из прошлого, и если мы ее не остановим, как-то не перенаправим, она будет продолжаться и в следующей жизни. Вот еще важно, в следующей жизни это может быть, потому что она набрала большую силу. И вот созерцание, оно предназначено разрушить васаны, как источник проецирующей силы, и пресечь вот эту проецирующую, вуалирующую силу, персональную тиротхана-шакти. И затем отсечь «я» от самого корня сансары, от цепляний, страхов и ожиданий. Вот это три предназначения созерцательной практики на пути освобождения.
Нет ни предписаний, ни запретов, ни колебаний, ни подсознательных желаний. Йогин стал чистым сознанием и избавился от естественной склонности к деятельности.
Стоп. Здесь описывается состояние плода. Самбандха Абхидея Прайоджана. Плод – это то, что мы получаем в конце. Йог избавляется от привязанности к действию, поскольку его васаны разрушены, поскольку пресечена вуалирующая сила, персональная тиротхана-шакти, скрывающая его высшее «я». Его «я» отделило себя от корня сансары, от эго, порождающее цепляние, страхи и ожидания. Такой йогин, пребывая в атмане, находится вне любых ограничений, предписаний, культур, запретов. Он живет спонтанно, будучи утвержденным в недвойственной природе своего сознания.
Дальше. Как пространство, разделенное на горшки, в действительности не разделяется, так и брахман, принимающий множество форм, в соответствии со свойствами, на самом деле не разделяется. Как пространство, неизменное и неописуемо, таков же и брахман. Но сознание является его отличительной чертой. Нет ни божественной формы, ни человеческой, ни животной, никакой иной. Говорят, что йогин, достигший освобождения при жизни, принимает любую форму.
Стоп. Итак, йогин отделяет себя от эго, от корня сансары, и отделяет себя от пяти оболочек, утверждаясь в бесформенном сознании. Утверждение в бесформенном сознании – это и есть начало великого пробуждения. Имя, форма, нама и рупа – это то, что является корнем нашей обусловленности. Мы всегда привыкли иметь дело с именами и формами. Лая-йога, джняна-йога открывает нам бесформенный аспект. Бесформенный аспект Дататреи называется джняна-кая. Постижение бесформенного аспекта начинается с изучения философии Адвайта-Веданты, когда мы постигаем сагуна и ниргуна брахман, проявленный и непроявленный. Оно также углубляется постижением пустотности, распознаванием пустотности «я», пустотности всех объектов и пустотности восприятия. Когда мы распознаем пустотность трех объектов, «я» субъекта, объекта внешнего и процесса восприятия, мы приближаемся к постижению бесформенного аспекта. Джнята, джняна и джнея – три кольца сансары. Стоит распознать аналитически хотя бы их пустотность и затем сделать это непрерывным памятованием. Это становится постоянным созерцанием. Таким образом, мы привыкаем к воззрению и созерцанию, к бесформенному. Привычка к бесформенному созерцанию постепенно обнажает наши ограничения, наше маленькое эго и наши цепляния. Все они, как правило, имеют форму. Например, наши желания. Какие? Если брать мирские желания. Какие они?
Поесть.
Ну, поесть, да. Едите вы ведь форму, не пустоту. Конкретное яблоко, конкретный тортик. Они все оформлены. Любое мирское желание – это что-то связанное с формой. Никто не скажет, вот у меня мирское желание, хочу пустоту. Невозможно. Любое желание, оно имеет наименование. Форма – это какая-то конкретная грубая энергия. Но привыкание, обнаружение бесформенного аспекта меняет наше желание, меняет наше отношение с энергией, меняет вектор нашего сознания. И постепенно наша личность тоже перестраивается. Она начинает воспринимать пространственный, бесформенный аспект. Такой пространственный, бесформенный аспект означает, что мы начали контактировать с Шивой в облике Пхавалинги. Пхавалинга – это Шива без формы, в причинном теле. Постепенно, контактируя с причинным телом, мы идем к контакту с Махалингой. Махалинга – это сам Брахман. С точки зрения Дататрея мы начали контактировать с Джнанакайей, с причинным телом, телом мудрости Дататреи, гуру Дататреи. И привычка уходить от имени и формы и утверждаться в бесформенном состоянии – это и есть переход к созерцательной практике. Имена и формы должны потерять значимость для нас, как раньше. Они должны перестать нас связывать. И бесформенные аспекты постепенно должны начать проступать. При этом здесь надо обратить внимание, что очень легко скатиться в нигилизм. Нигилизм означает так, что мы принимаем радикальное решение, начинаем ненавидеть имена и формы или их отрицать. Дело не в этом. Дело в том, чтобы привнести недвойственность, пустотность и бесформенность в восприятие имен и форм и научиться взаимодействовать с энергией имен и форм, но в другом смысле. Когда пустотность и созерцание соединены с именами и формами, в этом принципе иллюзорного тела. Например, практика йоги иллюзорного тела предполагает, что мы создаем тело, обладающее качествами, атрибутами, формами, конкретным именем призываем, но при этом оно пустое, оно полностью иллюзорное. Форма и бесформенность сочетаются. В этом корневой принцип тантрической упасаны и иштадевата-йоги, принципа недвойственного поклонения. Но в общем, привычка к бесформенному сознанию должна уступить место, вернее, должна вытеснить нашу привычку к именам и формам. Мы должны сформировать тягу к созерцанию вне имен и форм, развлечение в области бесформенных тонких созерцательных состояний и обнаружить пустоту имен и форм так, чтобы имена и формы не сильно нам докучали. Мы ими пользуемся, используем их, но больше они нас не связывают. Дальше.
Стхала – тот, кто не осознает себя и других. Кто полностью растворился в великолепии недвойственности, в непостижимом брахмане сознании, как может он знать, различать себя и других, не себя? Йогины становятся едины с высшим Шивой Брахманом, состоящим из чистого сознания. Он принимает любые формы. Он – вечная истина, высшее пространство. Когда достигнуто единство, то нет ошибочных представлений о различениях между «я» и «ты».
Обычно развлечение между «я» и «ты» – это самая сильнейшая двойственность, которая присуща любой душе и в которой все живые существа в сансаре запутываются. По мере ослабления цепляния за имена и формы уходит цепляние за собственное имя и за собственную форму. Уходит развлечение на себя и других. Поэтому говорят, что святые не разделяют на себя и других, так как люди. Они тоже в каком-то смысле разделяют, но в другом. Святые джняни видят мир как долю и как часть себя. Вот это разделение у них ушло. Вместо этого они воспринимают все как единое сознание. Почему они воспринимают все как единое сознание? Благодаря чему?
Устранены эти, вот это вот субъект-объектное восприятие. То есть он перестал разделять на себя и не себя, и то, что происходит между ними.
А за счет чего устранены?
Ну, то есть он обнаружил вот эту бесформенную сущность. То, что стоит за именами формы.
За счет отрешения от имен и форм, так?
Да.
Так, устранены субъект-объектное восприятие. Когда мы устраняем субъект-объектное восприятие, отрешаемся от имен и форм, мы словно оказываемся в центре мира, в едином сознании. И мы понимаем, насколько это широкое и свободное восприятие. И больше нам уже не хочется погружаться в имена и формы. Мы чувствуем, что быть в бесформенном состоянии гораздо прекраснее, гораздо лучше. Человек, идущий от привязанности к форме, к бесформенному состоянию, проходит определенный кризис. И это кризис растворения его эго, когда старая цепляющаяся личность чувствует, что она приближается к чему-то бесконечно великому, бесконечно непостижимому, бесконечно таинственному, и что перед этим великим и таинственным его маленькая личность просто ничего не значит, ничего не стоит. И тогда эго, оно чувствует, что приближается какой-то его конец. И у него даже может быть такая вселенская тоска возникнуть, печаль, что оказывается все в жизни не так, как я думал, не так, как эго хотело. И такой кризис, он указывает на то, что йогин постепенно отсекает цепляние, надежды и страхи и выходит на новый уровень. И вот выйти на новый уровень – это обрести свободное, бесформенное сознание и понять, что это тоже я. Я тоже могу быть таким, а вот то, что отсекается, то на самом деле не я. Это пять кож, пять оболочек, а мое я гораздо более свободное. И поэтому в связи с этим есть такая притча, когда ручей захотел пересечь пустыню, пески, притча, ее пересказывал Бхагаван Шри Раджниш. И ручей захотел пересечь пустыню, пески, но пески сказали ручью. Никто еще никогда не пересекал пустыню вот так, как ты хочешь. Но ты можешь пересечь пустыню, если ты испаришься и станешь облаком. Ветер тебя перегонит, а потом в виде дождя ты прольешься. Вот так ты можешь пересечь пустыню. Если же ты захочешь просто пересечь пустыню, ты просто высохнешь. И пустыня – это сансара. И пустыню сансары возможно пресечь, если научиться выходить за имена и формы, привыкнуть к бесформенному сознанию. Научиться жить как бесформенное сознание, думать как пространственноподобное бесформенное сознание. И воспитать себя, что можно в этом состоянии жить, творить, любить, действовать, все что угодно, но по-другому уже, без эго, в просветленном измерении, воспринимать, но без того скукоженного сансарного видения. И из этого видения можно жить вечно, можно быть бессмертным, можно быть всегда счастливым.
Короче, вот повторите, пожалуйста, там три вот этих задача созерцательной практики, то есть растворить васаны.
Повторяю. Разрушение васан, предназначение созерцательной практики, то есть накопленные васаны и самскары должны быть очищены. Это называется васанакшая. Или самскаршутхи. То же самое, это синонимы. Далее. Пресечение вуалирующей силы. Собственная проецирующая, вуалирующая сила, тиротхана-шакти, которая постоянно нами излучается. И третье – отсечение «я» от корня сансары, от эго, и его цепляний, страхов и ожиданий.
Дальше. Нет ни соединения йоги, ни разделения, невымышленных идей о познающем и объекте познания, нет ни связанности, ни освобождения, нет представления о себе как о божестве и так далее, нет ни счастья, ни страдания, нет ни знания, ни неведения, нет ни понятия лучшего, ни худшего, нет ни верха, ни низа, нет ни впереди, ни позади, нет ничего ни далеко, ни близко. Для таких великих святых откуда же взяться глупой шутке, осознанию себя и других?
Стоп. Субъект-объектные отношения с миром с точки зрения святых – это как глупая шутка. Это как бы невежественная картина мира, к которой мы привязались. Невежественное описание мира, присущее существам с васанами и самскарами. Вместо этого мы приучаемся к бесформенному переживанию, к бесформенному осознанию. Как это происходит? Например, в анутара-тантре через прямую передачу. Гуру всегда пребывает в бесформенном осознании. Если ученик открыт и достаточно восприимчив, то в момент прямой передачи ему удается тоже почувствовать пространство подобное, бесформенное, распахнутое, более широкое и свободное состояние ума. Затем надо привыкать к этому распахнутому, пространственно-подобному состоянию. А когда ум забывается, выдергивать его. Постоянно выдергивать обратно, потому что ум будет забываться. Постепенно йогин, созерцая, должен научиться всегда пребывать в пространственно-подобном состоянии вне понятий. И постепенно из этого видения все сансарные представления видятся не более чем шуткой. И когда ученик приходит к гуру, излагает какие-то проблемы, и гуру видит, что эти проблемы только из неведения, гуру смеется. Он говорит: «Ты шутишь, что ли? О чем ты говоришь вообще? Это какие-то грезы? Что ты выдумываешь?» С точки зрения относительного это действительно может быть что-то серьезное. Но с точки зрения распахнутого пространствоподобного ума, отрешенного от имен и форм, это не более чем иллюзия, не более чем концепция. Со временем ученик должен сам внутри себя зародить такую гуру-татву, чтобы самому уму, собственному уму, постоянно это говорить. Как только он забывается о чем-либо, сказать своему уму: «Ум, ты грезишь, это же шутка. Почему ты скован этими концепциями или понятиями?»
Йогин погрузился в сияние, неограниченное местом и временем. Поэтому он не осознает себя и других. Это состояние известно как стхала, отсутствие сознания себя и других.
Не осознает себя и других означает, что эгоистичного деления на себя и других больше нет. Другие – это тоже я. Очень важный момент надо понять. Я – это тоже другие. Йогин не ограничен местом, не ограничен временем. Один святой слышал, что все, кто оставляют тело в Варанаси, Бенаресе, достигают святости, а вот в другом месте перерождаются ослами. Он пошел, и он уже был старый, он собирался оставить тело, он пошел в это место и оставил там тело специально. Ну, как бы показать, что на самом деле, если твой ум пуст и чист, не зависит от того, в каком месте ты оставляешь тело. Через некоторое время это место тоже стало, изменилось о нем слава, и оно стало как святое. Но до этого считалось, что все, кто в нем оставляет тело, рождаются ослами. Потому что ум больше не привязан к именам и формам. Нет разделения на себя и других. Обычно мы живем в мире, где очень сильное разделение на себя и других. Разделение по национальным, религиозным, культурным, клановым, имущественным признакам. И каждый делит себя и другие. И противостояние, зависть, привязанность, цепляние. И это все огромный корень неведения. Это настолько сильное неведение. Но пробуждение к бесформенному сознанию, оно устраняет это неведение. Противостояние уходит, потому что я и другие обнаруживаются как одно, и все это становится бессмысленным. Все эти игры эго становятся тоже бессмысленными. Такой йогин воспринимает других как проявление своего «я». Мир воспринимается как единый со своим «я». И вот здесь мы вступаем в очень таинственную, очень мистическую область отношения к жизни в духе недвойственности. Весь мир есть проявление моего сознания. Мир не разделен с природой моего сознания. Все, что я воспринимаю, это проекции моего разума. Я сам и другие – это одно, только в этом теле я более чувствителен, но в самой сущностной глубине сознания мы одно. Все противоречия, все противостояния, все зависть, привязанность – все это исчезает, потому что все это двойственные отношения. Как можно в недвойственном состоянии все это иметь? Это смешно. Это подобно тому, вы вышли к зеркалу и начали злиться на свое изображение или завидовать ему. Или привязались к нему. Все это уходит. Разделение на себя и других. И это касается не только людей, это также касается богов, духов, демонов, всех многообразных существ. Другие – это весь мир. И вот разделение на «я» и «не я», на субъект и объект уходит, когда мы обнаруживаем бесформенное сознание за пределами имен и форм. Все это и называется тело мудрости Дататреи.
Стхала – растворение бытия и небытия. Достигший совершенства йогин обрел единство с пространством сознания, подобным пустоте, которая свободна от представлений о «я» и «ты». Так откуда же взяться для него понятием «бытие» и «небытие»?
Бытие – это что-то проявленное, когда мы говорим, что-то существует. Небытие – что-то непроявленное, когда нам понятно, это не существует. Но такое разделение – это тоже привязанность к именам, формам, субъект-объектному восприятию. В недвойственном восприятии за пределами имен и форм, в бесформенном, все это перестает иметь значение. Бытие и небытие оказываются гранями одной и той же реальности. Единый вкус – это когда и бытие, и небытие уравнены. Когда одно и то же бытие всегда существует. И мы приходим к переживанию, что Брахман, Абсолют, Шива всегда существует. Он может быть проявленный, может быть не проявлен, но он никуда не девается. И это внушает огромный оптимизм, большую надежду дает. Потому что мы понимаем, абсолютная реальность никуда не может исчезнуть. Истинная таковость, она всегда существует, ее нельзя растворить, сжечь, что-то с ней сделать, намочить, что-то разрубить. Она всегда одинаковая, она не меняется, она вечна. Ее свойства – независимость, незапятнанность, нитьятва, ниранджана.
Нет осознания существования своего «я», но нет и осознания своего несуществования. Полностью свободный от идей бытие, жизнь и небытие, смерть, йогин достигает освобождения при жизни.
Йогин достигает освобождения при жизни, когда он освободился от цепляния за имена, формы, утвердился в бесформенном сознании.
Для ставшего сознанием великого святого, который ничем не пятнается, нет ни существования, ни несуществования радости, страдания и прочих чувств.
И вот джняна-дришти, просветленное видение и просветленное созерцание, они не предполагают страданий, не предполагают горя, не предполагают реинкарнации, не предполагают всей той запутанности, присущей сансарному видению. Это освобожденное состояние ума, которое прямо воспринимает божественную природу. И что говорится о таком освобожденном состоянии ума, который прямо воспринимает свою природу? Так же, как весь солнечный свет – сконцентрирован в своем источнике, так и все явления в корне сводятся к пробужденному уму. Если исследовать основное пространство, служащее их опорой и местонахождением, то даже заблуждение и нечистота проявляющегося и существующего во Вселенной оказываются беспочвенными, ибо содержатся содержится в состоянии изначально свободного ума. Превосходя понятия и их смысл, заблуждения и незаблуждения собраны в состоянии природы явлений, великой открытости изначального пространства. Природа ума – это великая сфера, состояние неизменного пространства. Проявление энергии пробужденного ума не предопределено. Это единое состояние бездействия затмевает все, царя над сансарой, нирваной и всеми духовными путями. Ничто не покидает состояние пробужденного ума, природы явлений, ибо нет никаких других вещей, впадающих в крайности.